Нигде Мартини не чувствовал себя так хорошо, как в этой маленькой гостиной. Дружеское обращение Джеммы, то, что она совершенно не подозревала своей власти над ним, ее простота и сердечность — все это озаряло светом его далеко не радостную жизнь. И всякий раз, когда Мартини становилось особенно грустно, он приходил сюда по окончании работы, сидел, большей частью молча, и смотрел, как она склоняется над шитьем или разливает чай. Джемма ни о чем его не расспрашивала, не выражала ему своего сочувствия, и все-таки он уходил от нее ободренный и успокоенный, чувствуя, что теперь можно протянуть еще недельку-другую. Она, сама того не зная, обладала редким даром приносить утешение. И когда 2 года назад лучшие друзья Мартини были изменнически преданы в Калабрии и перестреляны, быть может, только непоколебимая твердость его духа и спасла его от полного отчаяния. Приветствую всех любителей хорошей литературы на подкасте «Читаем и рассуждаем», который на портале «Школа Москва» веду я, Владислав Митревели, и сегодня я проведу его с 2 очаровательными ученицами уже 11 класса, Аникиной Ярославой и Висаевой Джамилёй. Они учатся в школе 1440 в городе Москва и пришли на подкаст поговорить о любви, семье и верности, потому что праздник у нас такой теперь есть. С прошлого года указом президента он был официально возведен в статус официального праздника. Но, конечно, я немножко шучу, потому что мы в основном говорим о литературе на наших подкастах. Расскажите, приветствую вас, во-первых, расскажите, что вы принесли, какие книги и о чем вы хотели поговорить.
Здравствуйте. Я принесла книгу «Дом, в котором» авторства Мариам Петросян. Там затрагивается тема безответственности взрослых и как родители отдали своих детей на попустительство приюта.
Ну, то есть все-таки о семье мы будем говорить?
Да. Здравствуйте, я принесла книгу «Замок из стекла» Джанет Уоллс. Это ее автобиография о своей жизни. Рассказывает, ну, как она провела свои ранние годы, как она жила. И вот, да.
И тоже связано ее детство было связано с детским домом или с приютом?
Нет, она жила с родителями, но они все время переезжали в разные места, бежали от закона, получается. Вот.
Интересно. Да, конечно, будем об этом говорить. Я сегодня начал наш подкаст с отрывка из, наверное, вы догадались по имени, наши слушатели догадались по имени Джемма, что это роман «Овод» Войнич. Значит, я почему взял эту книгу? Ну, со школьной скамьи мы и фильм смотрели, рыдали над этим фильмом, читали книгу, тоже, которая вызывала такие чувства. Ну, наверное, это была первая такая грустная или трагическая книга, которую я прочел в своей жизни. Потом был уже «Белый бим, черное ухо», над которым мы тоже рыдали. Но почему я взял сегодня эту книгу? Кроме вот этого произведения «Овод», да, я, честно говоря, других романов этой писательницы не знал. И недавно мне попадается двухтомник, значит, «Войнич», и я такой думаю, ого, надо почитать и другие ее произведения, потому что у нас это имя связано, ну, вот есть такие вот писатели, как нам кажется, одного произведения. На самом деле у нее достаточно такая плодовитая писательская биография. Мы же на наших подкастах не только рассуждаем о каких-то важных вещах, но и популяризируем чтение, в том числе внеклассное чтение, хотя, по-моему, «Овод» проходит даже сейчас в школе. Мы вот не проходили, у нас не было этого в обязательной программе. Не помните, был этот роман у вас?
Нет,
не был.
Нет, да? Ну, тогда прочту еще один маленький отрывочек из него, ну, а затем будем рассуждать. «Овод сидел у письменного стола, заставленного цветами, и рассеянно смотрел на пол, держа на коленях развернутое письмо. Лохматая шотландская овчарка, лежавшая на ковре у его ног, подняла голову и зарычала, когда Джемма постучала в дверь. Овод поспешно встал и отвесил гостье сухой церемонный поклон. Лицо его вдруг словно окаменело, утратив всякое выражение. «Вы слишком любезны», — сказал он ледяным тоном. «Если бы вы дали мне знать, что хотите меня видеть, я бы сейчас же явился к вам». Чувствуя, что он мысленно проклинает ее, Джемма сразу же приступила к делу. Овод опять поклонился и подвинул ей кресло. «Я пришла к вам по поручению комитета», — начала она. «Там возникли некоторые разногласия насчет вашего памфлета». «Я так и думал». Он улыбнулся и, сев напротив нее, передвинул на столе большую вазу с хризантемами так, чтобы заслонить от света лицо. «Большинство членов, правда, в восторге от памфлета, как от литературного произведения, но они находят, что в теперешнем виде печатать его неудобно. Резкость тона может оскорбить людей, чья помощь и поддержка так важны для партии». Овод вынул из вазы хризантему и начал медленно обрывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на его правой руке, и тревожное чувство овладело ею, словно она уже видела когда-то раньше эти тонкие пальцы. «Как литературное произведение, памфлет мой ничего не стоит», — проговорил он ледяным тоном. «И с этой точки зрения им могут восторгаться только те, кто ничего не смыслит в литературе. А что он оскорбителен, так ведь я этого и хотел». «Я понимаю, но дело в том, что ваши удары могут попасть не в тех, в кого нужно». Овод пожал плечами и прикусил оторванный лепесток. «По-моему, вы ошибаетесь», — сказал он. «Вопрос стоит так. Для чего пригласил меня ваш комитет? Кажется, для того, чтобы вывести иезуитов на чистую воду и высмеять их. Эту обязанность я и выполняю по мере своих способностей». Хочу читать дальше, но время нашей записи ограничено, поэтому остановлюсь на этом. Мне кажется, что оба отрывка, с которого я начал, вот который сейчас прочел, они должны заставить молодых людей захотеть прочитать дальше этот роман, потому что здесь намечается и какая-то такая и любовная линия, да, какой-то любовный треугольник, возможно. Не будем раскрывать. Хотя я думаю, что большинство молодежи читало этот роман, потому что и фильм был очень популярный в свое время. И вы знаете, вот что хочу сказать. Сейчас я вас спрошу, какие книги любите вы, помимо тех, которые вы принесли. Понятно, что если вы их принесли на запись, наверное, они произвели на вас какое-то впечатление. Подумайте сейчас, подготовьтесь к ответу, какие еще любите, может быть, авторов или какие-то произведения. А я вам хочу сказать, что не зря наш подкаст литературный, и он, да, он популяризирует литературу, но он ни в коей мере не ставит своей задачей какое-то нравоучение, там вот читайте, потому что, скажу, наверное, такую для меня вполне естественную вещь, что молодежь сейчас очень много читает. Я вижу, и в метро многие сидят с телефонами, но очень у многих в руках книги. И я часто бываю на букинистических фестивалях, там очень много молодежи, которые ходят, выбирают, что-то обсуждают. И это очень отрадно, потому что недавно я услышал такую вещь, я, по-моему, уже даже упоминал на одном из подкастов, что мы никогда про это не думали раньше, потому что у всех было дома много книг. Но недавно я из уст одного педагога, психолога, услышал такую вещь, что ребенок с юных лет должен расти в окружении книг, в изобилии книг. Тогда, даже если он не будет прям читать запоем, как многие вот в моем детстве читали, тогда он просто вырастает немножко другим человеком. Вот, об этом тоже сегодня поговорим. Вот, скажите, что вы вообще любите читать и... Что на вас произвело впечатление в последнее время, может быть, какие-то первые детские книги, первые воспоминания? Что у вас всплывает в памяти сразу, когда начинается разговор о книгах?
Ну, я свой литературный путь начала еще с детства. Мне читали очень часто «Волшебник изумрудного города». И так мне понравился жанр фэнтези. И где-то в 13 лет я... читала, наверное, все фэнтези, которое видела на полках книжного магазина. Мне очень запомнился цикл книг Ли Бардуго про ее вселенную Гришаверс. Но позже, с появлением более взрослой литературы и также с моим взрослением, мне больше стали нравиться именно какие-то психологические романы, которые затрагивают острые темы. Из недавнего... Вот как раз-таки «Дом в котором», который я сегодня принесла. Также мне очень запомнилось «Преступление и наказание» Достоевского. И сейчас я в процессе чтения книги «Маленькая жизнь» Хани Янагахиры. Там тоже затрагиваются довольно весомые темы, психологические и социально острые проблемы.
Мы обязательно в примечаниях подкасту упомянем всех авторов и все названия, которые мы рекомендуем читать. Джамиля?
У меня с детства вкус в книгах полностью поменялся, потому что в детстве я читала больше энциклопедии разные, и я вот прям помню, как мне нравилось читать всякие факты оттуда, а именно с возрастом мне в книгах нравится сентиментализм, в таких произведениях, как вот «Куст сирени», «Бедная Лиза», еще мне очень нравится «Преступление и наказание».
Тоже, да?
Прям запомнилось.
«Бедная Лиза» Карамзина, а «Куст сирени» — это чьё?
«Куст сирени» — это... Чёх, нет. Тоже какой-то...
Наш русский классик, да?
Да,
ну...
да, кажется, Куприн.
У Куприна я знаю «Гранатовый браслет».
А, да, как раз читала. Очень мне понравился «Куст сирени», мне запомнился прям полностью.
Ты говоришь сентиментальность, да? То есть, или сентиментализм — это какой-то другой термин?
Ну, есть романтизм, сентиментализм.
Ага. Вот, видите, я тоже для себя открываю какие-то вещи. Никогда не сталкивался с этим термином. Интересно, надо будет тоже почитать, изучить это целое направление литературы, да?
Да. Там про чувства людей вот на этом заостряется.
Mm-hmm. Ну вот мы как раз сегодня про чувства хотим поговорить, потому что у нас было несколько подкастов на тему «Любовь». Мы говорили со взрослым гостем и с школьницей. Вот недавно читали Шекспира, там интересно было тоже очень такой опыт. И вот, знаете, у меня какой вопрос возникает? Вот детство мое и молодость, да, она вот вчера была. Вот, а сегодня мне уже там под 60, да, и я такой думаю, вот как мы, когда были молодыми, о чем мы думали? Боже, мы думали только о том, как с кем-нибудь познакомиться, как бы вот узнать это чувство, любовь. Но, с другой стороны, я думаю, да нет, ну мы приходили со школы, делали уроки в первую очередь. Вот в первую очередь надо было сделать, кончил дело, гуляй смело, это был у нас такой принцип. Потом мы отпрашивались у родителей, шли гулять, когда были маленькие, играли там во дворе. Потом, когда стали постарше, уже какие-то романтические там чувства возникали, но все равно не было такого, чтобы мы забросили учебу, как-то сидел и горевал там о несчастной любви или там, наоборот, впечатлялся и там становился каким-то таким слишком возвышенно романтически настроенным. Это все было, но все равно с учебой как-то это вот очень-очень четко перемежалось. Может быть, потому что тогда не... Ну, и сейчас тоже, наверное, на улицах не принято знакомиться. У нас это было прям табу. Девушки на улицах вообще не знакомились, и поэтому познакомиться и какие-то вот получить опыт каких-то отношений можно было на учебе. И, соответственно, учеба нас, ну, сопровождала как бы постоянно. То есть мы вместе готовились к экзаменам иногда. Иногда вот разговоры касались не только там кинофильмов или какой-то легкой темы, да, и касались и учебы, и каких-то серьезных вещей. Как сейчас это происходит?
Ну, у нас достаточно дружный класс, и знаю, что и в параллели, и в младших классах, и в старших учеба перекликается очень сильно с личной жизнью. Ну, мы поддерживаем все скорее дружеские отношения, чем именно, если говорить про любовь. Ходим мы на квесты и в гости друг к другу. Но все-таки вот именно с любовью у нас не так сильно перекликается учеба, как, может быть, вот в ваше детство.
Ну, я, может быть, немножко утрировал так прямо. Это я больше, наверное, говорил про студенческие годы, хотя в школе тоже мы даже... Недавно я был на одном фестивале, ретро-фестивале, и там, значит, увидел такие значки круглые с Чебурашкой, там, с крокодилом Геной, с хоккеистами, с какими-то нашими. И я вспомнил, что мы из этих значков вынимали Чебурашку и вставляли фотографию, вырезали кружок, фотографию девушки, вставляли и ходили так иногда по школе даже. Вот это было очень смешно. Ну, а вообще-то, вот если вернуться к поводу нашей сегодняшней встречи, это праздник семьи, любви и верности, да, он на самом деле на Руси вот эти персонажи, Петр и Феврония, потому что праздник семьи, любви и верности был, так сказать, учрежден официально вот в прошлом году, начали его отмечать как праздник семьи, любви и верности еще с конца 2000-х, вообще на Руси вот эти вот образы Петра и Феврония, от которых, собственно, пошел этот праздник, Вот вы знаете историю, почему именно они стали символами такого вот верности, да? Потому что, ну, это из каких-то, наверное, летописей.
Да, у них была своя история любви, как... Ну, Пётр являлся младшим братом Павла, муромского князя, по-моему, так. И к жене этого князя всегда, ну, часто приходил дьявол в облике Павла, и никто не понимал, что это был именно дьявол, но Пётр это понял и убил его. Но перед тем, как умереть, он обрызгал его своей кровью, из-за чего у Петра появились язвы на теле, которые никто не мог вылечить, никто не мог ему помочь, кроме Февронии. Но она поставила ему условие, что если он на ней не женится, то она ему не поможет. И он согласился на это условие. И когда она ему помогла, он не торопился на ней жениться, и эти язвы появились снова. И уже когда она второй раз ему помогла, он уже согласился жениться на ней. И болезнь больше как бы отступила, больше не проявлялась. И когда умер Павел, на престол должен был зайти Пётр, получается, но бояре не хотели, чтобы его жена, как бы она простая крестьянка, они не хотели, чтобы она была их княгиней, и они сказали: выбирай либо и твоя жена, либо престол. И он ушел вместе со своей женой, но бояре потом не смогли поделить между собой престол, и они попросили его вернуться. Ну вот после этого они зажили долго и счастливо.
Интересная какая история. Я, кстати, не находил вот такие подробности. То есть мы, ну, когда начали этот праздник, я помню, даже я делал пикник большой, посвященный вот Дню семьи, любви и верности, или как его называют, День Петра и Февронии. Но вот такую историю с такими подробностями я даже не мог найти в интернете.
В прошлом году нам классная руководительница рассказывала эту историю. Прям запомнилась.
Интересно, интересно. Респект классной руководительнице, что она, да, находит такие вот факты. Это интересно, потому что я не смог найти. И еще важно, да, я всегда, когда упоминали эти имена, думал: Пётр, Павел, да, а Феврония — такое вот крестьянское имя. Оказывается, действительно, это так и есть. А вот я, кстати, вспомнил историю графа Шереметьева, который влюбился в свою крепостную актрису, балерину Прасковью Ковалеву, в театре которого играла крепостная актриса Прасковья Ковалева, и тоже такое простонародное имя, и фамилия тоже была не, так сказать, не в чести, поэтому ее назвали Прасковьей Жемчуговой, и тогда вот он там с ней обвенчался, и мы знаем церковь, где это происходило. Все это очень, ну, так интересно вспоминать те годы, потому что найти информацию об этом можно, ну, только в книгах. А давайте теперь вы тоже почитаете что-то из того, что принесли. Напоминаю, что у нас нету задачи какого-то актерского исполнения. Мы просто вот пытаемся увлечь наших слушателей каким-то произведением и вообще тягой к чтению, чтобы они это делали постоянно.
Я прочитаю отрывок из «Дом, в котором». Дом — это приют для детей-инвалидов. Не все они являются сиротами. Некоторых привели как на обучение, как интернат-пенсионат. Там происходят достаточно странные события. Дети не хотят жить в реальном мире и стараются уйти куда-то в изнанку. И заканчивается книга тем, что 26 человек погибают, они совершают самоубийство в надежде на лучшую жизнь в том другом мире. И еще где-то 10 человек уходят и позднее, как узнается, они организовали секту. В комнате царил полный разгром, как после всех веселых ночей. Вполне ожидаемый разгром, но от этого не менее неприятный. И ни души, кроме нас со сфинксом. «Все уже ушли?» «Ушли», — подтвердил сфинкс кривоватой улыбкой. Я чуяла что-то нехорошее в том, что мы со сфинксом остались совсем одни. Не то спросил бы раньше. «Скоро узнаешь», — сказал он. И я узнал. Довольно скоро. Это знание до сих пор преследует меня и мешает высыпаться по ночам. И еще то, что я никогда не узнаю, кто же из них взъерошил мне волосы, уходя. Так что всякий раз, думая об этом, я представляю разных людей. И получается, как будто они все сделали это. Ну разве что толстый бы не смог. В общем, я только утром узнал, что была и вторая группа ушедших. Бог знает куда. Они и ушли, и остались, ни живые, ни мертвые. Выпуск в тот день не состоялся. Родители приехали, но домой никого не отпустили. Дом разберут по кирпичику. Почти разобрали. Нас не переставали допрашивать. По 2-3 часа в день, иногда дольше. И все время разные люди. Одних больше интересовали окуклившиеся, других исчезнувшие. Но суть от этого не менялась. Мы ничем не могли им помочь, потому что многого не знали сами, а о том, что знали, должны были молчать. В какой-то момент, не помню точно, но, кажется, на третий день до меня дошло, что за все время никто не задал ни одного вопроса о табаке, и что за ним так никто и не приехал. Потом я отметил еще кое-какие странности. Я не видел спящих и не хотел, если честно, на них глядеть. Не хватало разговоров на эту тему, но о том, что их 26 человек, по-моему, уже знал весь город. И мы знали, что среди них все неразумные, сколько их было в доме. Когда я посчитал наших неразумных вместе с девушками, получилось 12. Слишком много. Остальных никак не могло быть, всего 14, потому что только от нас и из третьей ушло 13 человек. «Знаешь», — сказал я сфинксу, — «кажется, из дома исчезло больше людей, чем мы думаем. Вот, к примеру, слепого и лорда все время упоминают в числе пропавших. Значит, там, среди тех. Их нет. Но ведь они не уехали в автобусе, мы-то об этом знаем». Сфинкс вздохнул, посмотрел на меня с упреком, как будто все эти дни надеялся, что я не задам ему именно этот вопрос, и сказал: «Ходоки уходят целиком».
Мрачная картина достаточно. Я эту книгу тоже когда-то говорил на подкасте, что не хотел читать, потому что мне казалось, что тема приюта, тема детского дома, она настолько исчерпана уже была в литературе, и я много читал на эту тему, что... Но она случайно мне попала, я открыл и не смог остановить, вернее, я остановился, но я понял, что я ее буду читать. Ну, просто поскольку она достаточно толстая, я на тот момент не имел возможности вот запоем прочитать такую огромную книгу. Я начал читать, понял, что я хочу ее прочесть, и отложил. А ты дочитала ее до конца?
Да, я дочитала. Больше всего мне, конечно, понравилось то, что Мариам Петросян писала это как бы глазами детей. Она преподносила это так, что их мир — это что-то абсолютно нормальное. Но потом, в конце, когда уже трезвым умом выжившие и оставшиеся дети осознавали, что случилось, ну, это, конечно, просто повергало в шок, потому что до самого конца книги я была уверена, что, ну, такого конца, как вот самоубийство, быть просто не может.
А вот те дети, которые остались, вот в частности, от имени которого ведется рассказ, почему они не, так сказать, попали в ту когорту, которые вот окуклились, или те, которые уехали, исчезли? Что их держало? Вот что их удержало? Или они были другие? Может быть, они были младше?
Нет, все выпускники были практически ровесники. Так как они были инвалидами, им хотелось идти в тот мир, где их дефекты им никак не мешали. Они могли спокойно ходить, спокойно видеть и контактировать со всеми вокруг. И как раз-таки вот в той изнанке они могли это делать, и им хотелось уйти туда навсегда. И как раз-таки рассказчик, он жил в этом доме совсем недолго, около 2 лет, если я не ошибаюсь. Он просто не успел свыкнуться с правилами дома, он не успел попасть в ту среду, в которой жили все эти дети, с момента вот, когда, ну, они были совсем маленькими, там многие попадали туда в возрасте где-то лет 6, может быть, то есть еще даже до школьных времен, и они настолько придумали себе вот эти вот сказки, эти истории, что они захотели остаться там навсегда. Те, кто остались в реальном мире, те, кто не ушли, не умерли, они хотели прожить обычную жизнь. Они видели, что снаружи есть что-то...
Это возможно.
Что, да, что есть и жизнь, которую они смогут прожить, что они не хотят уходить сейчас, они хотят еще...
А что педагоги, воспитатели, вот они какую роль выполняли здесь?
Почти что никакую. Они видели, что их дети неконтролируемые, взрослые родители знали, что... куда они приводят своих детей, потому что этот выпуск не первый, который закончился убийствами. Прошлые выпуски были точно такими же. Была борьба двух группировок, но родители знали, куда они ведут своих детей, они их не забирали. Администрация пыталась это предотвратить. Там будет целый отрывок про это. Но, как мы видим, у них ничего не вышло. Единственный действительно, воспитатель, которому что-то было нужно, чтобы эти дети выжили, чтобы они пришли в нормальный мир и чтобы они там жили спокойно. У него, к сожалению, тоже ничего не получилось. Он пытался как-то сблизиться с этими детьми, как-то с ними разговаривать. Он тоже... Он знал, что у этих детей есть какой-то другой мир, в который они уходят, но он думал, что он просто сходит с ума и... Не смог с этим разобраться.
Я не зря такой вопрос задал, потому что понятно, что та атмосфера, в которой дети находились и находятся, она очень в большой степени зависит от того, кто руководит и кто с ними постоянно общается. И только вот эти взрослые могли бы спасти их. Может быть, одного человека было недостаточно. И когда ты вот начала рассказывать, что вот дети инвалиды, я понимаю, что это такая нелегкая задача, такая нелегкая работа, работать с такими детьми, но я знаю людей, которые работают, и там только любовь. Это просто это, ну, люди отдают свою жизнь, свое свободное время практически полностью. У них нет личной жизни. Их жизнь заключена в том, чтобы помочь таким детям. И, значит, вот в этом приюте, значит, не удалось создать такую атмосферу. Мне кажется, что никогда не упущено время. То есть всегда можно бороться за таких детей. А о каком времени идет речь в книге? Что-то довоенное, послевоенное или современное?
Я не уверена. Скорее всего, про современное, потому что там, в принципе, уже были достаточно развитые технологии. Конечно, у детей, может быть, не было телефонов, у них не было телевизоров в их комнатах, но все-таки в парочке комнат находились телевизоры, у администрации были телефоны. Так что, да, я думаю, все-таки это уже современное. Да.
Ну, это ужасно, это страшно, потому что на самом деле высокоразвитое общество, оно, по идее, должно помогать таким ситуациям. Джамиля, что у тебя будет более оптимистичный рассказ? Или...
Немного, да, мне кажется. Я прочитаю вот отрывок из книги «Замок из стекла». В тот год зима началась рано и выдалась суровой. У меня, кроме моего шерстяного пальто, без пуговиц не было теплых вещей. Дома тоже было холодно. У нас была печка, но не было угля. В городском телефонном справочнике значилось 42 продавца угля. Тонна угля, которого хватало на целую зиму, стоила $50, включая доставку. А уголь более низкого качества всего 30, но мама сказала, что денег в семейном бюджете нет. Нам придется обойтись без угля. Куски угля падали с грузовиков, которые доставляли его покупателям, поэтому мы с Брайаном решили выйти на улицу и их собирать. На дороге валялись только мелкие кусочки угля. Через некоторое время мы наполнили ими лишь полведра. На один вечер нам было нужно, по крайней мере, одно полное ведро. Тогда мы начали собирать хворост, который можно сжечь. Наша семья не могла себе позволить покупать дрова. Папы не было дома, и рубить дрова было некому. Поэтому мы сами не только собирали сучья в лесу, но и рубили и пилили их. Найти хорошее сухое дерево в лесу было непросто. Мы шли по лесу и осматривали ветки, и следили за тем, чтобы они не были трухлявыми или гнилыми. Но по сравнению с углем, ветки быстро горели и не давали много тепла. Укутавшись в одеяло, мы сидели около печки и грели руки у огня. Мама говорила, что все равно мы живем лучше, чем первые поселенцы, потому что у нас в доме есть стеклянные окна и печь. Когда мы вернулись в дом, Брайан сообщил маме: «В нашем доме плохая теплоизоляция, все тепло уходит через крышу». «Может быть, у нас плохая теплоизоляция, но зато мы любим и поддерживаем друг друга», — ответила ему мама.
Ну, то есть, когда ты рассказывала, о чем книга, я так понял, что там родители такие отвязанные, что у них и разлад в семье. А здесь как бы говорится о том, что все-таки они держатся благодаря тому, что в семье какие-то отношения, все-таки какие-то связи.
Они живут очень плохо в плане материального. В детстве они все были очень дружные, потому что дети не понимали, что это неправильно, что их родители поступают, ну, не так, как должны поступать взрослые люди. Поэтому у них все было в детстве, по крайней мере, очень теплые отношения у них были. Но с возрастом они начали отдаляться друг от друга. Поэтому вот эта любовь, все, можно сказать, ну, вот главная героиня этой книги, она подавляла в себе эту любовь, потому что она понимала, что если она продолжит за ними ухаживать, будет жить вместе с ними, она не выберется в люди. И вот как и они, она просто проживет свою жизнь на улице.
Ну, родители были не в ладах с законом, как я понял, да?
Да.
И вот опять же, если люди ведут какой-то асоциальный образ жизни, да, как это сильно сказывается на детях. А, ну, не будем спойлерить, но в конце судьба этой девушки, которая, от лица которой ведется рассказ, она все-таки как-то сложилась или...
Да, очень хорошо.
То есть она стала писательницей известной?
Вот, да, она встретилась с своими родителями еще в конце, через очень долгое время. И они увиделись, и она их вообще сначала не узнала, но они также и продолжили жить, как и раньше. Просто в поисках какой-то еды, убежища на улице. Они вообще не поменялись, и как не выросли за это время, пока ее не было. И она на самом деле была рада, что она не осталась в этой обстановке и стала нормальным человеком.
Ну, давайте, может быть, чем-то более оптимистичнее будем завершать. Я взял еще одну книжку только по причине того, что на обложке написано название «Странности любви». Раз, я думаю, мы будем говорить о любви, семье и верности, хотя мы как бы от противного, да, сегодня, то есть вот у вас такие истории, что мы понимаем, что если нет крепкой семьи, если нет верности, если нет любви, то и судьбы как-то не очень складываются у персонажей. А эта книга Геннадия Пикулева, она выпущена в конце 80-х годов прошлого века. Здесь несколько рассказов. И вот хочу небольшой отрывок прочитать. Хотя понятно, что здесь тоже, ну, в советской литературе больше, конечно, оптимизма, чем в современной. Но, тем не менее, вот недавно мы читали «Завтрашний ветер», «Ветер» книгу Владимира Файнберга, где главный герой умирает в конце. Ну, вернее, главный герой там мальчишка, а он дружит со взрослым режиссером, который неизлечимо болен, и он снимает кино, и вот проводит последние дни с этим пацаном, выполняя свою мечту проехаться по Волге на лодке. И вот этот мальчик его, значит, везет, они встречают разных людей, такой роуд-муви, но на почве воды. И она такая трагическая, но, с другой стороны, она очень такая светлая, потому что, опять же, учит нас общению и учит нас взаимопониманию и приятию и сочувствию. Прямо очень трогательная книга. «Завтрашний ветер» всем рекомендую. А читаю отрывок из «Странности любви» Пикулева. «Я понимаю взгляд собак, и они понимают меня. Мы не боимся друг друга. Мне кажется, я знаю, о чем думают две вороны, когда иду мимо урны, а те сидят около нее и сообща разворачивают брошенную кем-то бумажку от мороженого. Я угадываю мысли кошек, коров, воробьев и даже знаю, куда и почему решит спрятаться нахальная муха, залетевшая в дом, когда она увидит вдруг у меня в руке хлопушку. Мне трусливую нахалку искать не надо. Я понимаю заранее, за какую книгу, какого стеллажа эта муха спрячется. И даже знаю, что она сейчас там делает. Сидит, молчит и дрожит от страха. Иногда мне кажется, я даже знаю, какие сны видит по ночам старый сумах у нас во дворе. И почему сохнет у гледичи одна сторона вершинки. Склеротическое сужение сосудов, отложение солей в них, корешок, который эти ветки питает, угодил бедолага в сантиметровую низинку солоноватого песка. И я даже вижу, где под асфальтом и на какой глубине белеет в коже земли эта мертвая жилка. Одного я не могу понять до сих пор, о чем думают женщины с темными глазами, такими темными, что в них не видно зрачков. Когда я не вижу зрачков, я теряюсь. И странное совпадение. Женщина с темными глазами, в которых не видно зрачков, смотрит прямо в лицо без единого мимического всплеска. Ни бровь не шелохнется, ни ресница не приспустится, ни уголок губ не дрогнет. И от этой таинственной бездыханности на душе у меня становится беспокойно, как всегда, когда я чего-то не понимаю. Это у меня с детства. Моя жена часто смотрит на меня вот так, как дама с веером с картины Веласкеса. Точно такие же загадочные темно-синие до черноты глаза были у Наташи, и вот так же смотрела она на Гриню, когда мы пообедали, и они лежали на постеленной на песке простыне, а я чуть в стороне, ближе к всплескивающей к кромке Азовского моря. Море еле слышно шумело. Солнце подкатывалось к далеким холмам за спиной, там, на берегу Черного. Судя по редким барашкам, вдали ветер с Черного моря посвежел, но под обрывом было тихо, покойно и дремотно. Я люблю слушать шум прибоя, как некоторым нравится лежать на траве и слушать шум леса над головой. Шум леса и моря навевает сладко-печальные мысли о том, что все проходит, и поэтому все будет хорошо. Все пройдет, и все будет хорошо. Вот вроде тоже, да, такая грусть, такая меланхолия, но оптимизм сквозит в его словах. И знаете, очередное удивление у меня на наших подкастах часто происходят какие-то, ну, не мистические, но будем говорить, какие-то такие вещи, совпадения. То есть вот я взял эту книгу случайно, да, только по названию. Я взял этот отрывок, потому что здесь вот такие размышления взрослого человека, который уже женат, но который вспоминает свое детство и который, по сути, остался ребенком, потому что вот он следит там за мухой, за воронами, которые сидят возле урны, за собаками, он понимает кошек, это очень тоже показательно, говорит об его характере, но я не знал, что дальше будет эпизод, связанный с тем, что вот он лежит на берегу Азовского моря и смотрит в сторону Черного моря, а я только что участвовал в автопробеге, которая организовала платформа «Россия – страна возможностей». Кстати, это вот платформа для молодых людей, которые, ну, там у них много проектов, много конкурсов, есть мастера гостеприимства, где могут участвовать люди, которые популяризируют свой край, свой туристический маршрут, свою экскурсию или свой какой-то объект туристический. И есть лидеры России, там, где лидеры бизнеса популяризируют свой бизнес, там даже маленький, мелкий, вот открыл кофейню, ты можешь подать этот проект вот конкурс «Лидеры России». Ну, понятно, надо, чтобы эта кофейня чем-то отличалась от других, и чтобы ты был действительно лидером. И вообще всего было 19 проектов, сейчас даже, по-моему, у них больше, потому что появился проект «Экософия», посвященный экологии. И вот в честь пятилетия этой платформы был организован пробег вокруг Азовского моря, автопробег, как внутреннего моря России. И я не полностью прошел этот маршрут. Я в Крыму остановился, потому что, ну, там были определенные обстоятельства, и тоже ехал, когда по Крымскому мосту, я смотрел на Азовское море, на Черное, как это интересно, вот эти два моря, да, вот они просто небольшим проливом соединены, и ты, сидя на берегу одного, можешь видеть другое море. Это удивительно вообще. И герой повести Геннадия Пикулева тоже вот находится, много лет назад находится в такой же ситуации. Это прям вот, ну, какое-то совпадение такое, на мой взгляд, очень необычное. Ну что, пожелаем нашим слушателям любви, семьи и верности, чтобы в семьях было спокойствие, достаток, чтобы любовь была в их жизни такой безоблачной, хотя, наверное, такого не случается, и трудности нас закаляют, с одной стороны, да, но чтобы все-таки эти трудности были преодолимы, потому что вот в той книге «Дом, в котором», да, то есть там получается так, что эти трудности могли бы быть преодолимы, но их не смогли преодолеть герои, да, и все закончилось печально и трагически. Чтобы такое никогда не случалось с нашими слушателями, ну и с нами.
Да.
Будем праздновать День семьи, любви и верности.
Да.
Спасибо вам огромное за эту беседу.
Спасибо.
Жду вас всегда на наших подкастах «Читаем и рассуждаем».